что я люблю. Да. И билетристикой, скажу да. так.
Знаете, проблема в том, что, видимо, для писателям не классикам в советское время полагалась одна книга, где должно было быть все. Вот понимаете, не так давно получилось, что не так давно я впервые прочитал книжку Саакянца Цветаевой. Знаете, читал, плакал, потому что получился двухголовый теленок. Это не вина автора, это беда, это книга «Жизнь и творчество». А точнее, очерк жизни и творчества, который, как вы знаете, обычно называли очерк детства и творчества. Потому что нельзя все пихать в одну книгу. В принципе, я считаю, что каждому писателю положены минимум 3 книги. Биография жизнеописания, обобщающая, скажем так, историко-литературное или филологическое исследование его творчества, или, если угодно, еще литературный портрет. То есть я не филолог, я историк. Я в том числе и историк литературы, я подхожу именно как историк, и мне, собственно говоря, писать биографию Брюсова или Риббентропа было абсолютно все равно. Потому что мне были важны события жизни этих людей и их профессиональная деятельность. В профессиональной деятельности Риббентропа, как и в профессиональной деятельности Брюсова, я разбираюсь. Писать о профессиональной деятельности, допустим, врача или полководца, или ученого физика, я бы не взялся, потому что я в этом не разбираюсь. Вот. Но образец литературного портрета, кстати сказать, не надо с презрением к этому жанру относиться, я считаю, это книга Вадима Крейда о Георгии Иванове, выпущенная в «Жизел». Вот автор сам заявляет такую свою задачу, что факты биографии Георгия Иванова для него это материал для комментариев к его стихам. Я эту позицию уважаю, моя позиция прямо противоположная. Для меня стихи это факт биографии. Поездки за границу, болезни, стихи, любовницы, отношения с издателями, участие в каких-то политических акциях. Вот это все факты биографии. И когда вот меня спрашивают, как меня спросили, а какие, по-вашему, самые лучшие, самые чистые образцы биографического жанра, удачно, я сказал, ну, извините, это, наверное, 5 биографий, написанных мной, потому что они в наибольшей степени моим представлениям соответствуют. Что касается еще удачных именно биографий с точки зрения жанра, то есть жизнеописание, не анализ творчества, хотя анализ творчества тоже входит, но прежде всего систематическое описание жизни с использованием как свидетельств самого героя, так и свидетельств современников о нем, с использованием его текстов, вот это вот привести в гармонию, я должен сказать, что образцами именно такового жанра я считаю книги присутствующего здесь Бориса Николаевича Романова, моего дорогого старшего друга, о Данииле Андреевой и о Евдокии Растопчиной. И вот именно когда я читал книгу Бориса Николаевича об Андрееве, я потом это писал в рецензии на ней, вот именно сочетание всех вот этих пропорций, дачное, гармоническое, по-моему, это главный секрет успеха этой книги. Биографии Брюсова я не вдаюсь в анализ его творчества. Я выделяю, конечно, некоторые важные, на мой взгляд, моменты, потому что, понимаете, ну, когда вот говоришь в том числе о реакции современников на книги Брюсова, ведь понимаете, как иной раз поступают многие филологи. Берут собрание сочинений Брюсова, пусть даже продвинутые берут Сиринское собрание сочинений 13-го года, берут оттуда текст сборника шедевры и начинают рассуждать о том, как реагировали на сборник шедевры критики 1895. Ну, так нельзя. Потому что, сборник шедевра существует в 4 вариантах. Первое издание 1895, второе 96, третий вариант собрания стихов «Пути и перепутья» в 1908, четвертый в 13 году в первом томе собрания сочинений, но есть еще отдельный неполноценный 5-й, обкорнанный в брюсовском семитомнике. Кстати, я хочу подчеркнуть, что из всех крупных поэтов Серебряного века Брюсов до сих пор издан хуже всех. Вот, я скажу больше. Важно не только работать с текстом первого издания, важно работать с первым изданием, с оригиналом, с артефактом, потому что очень много чего открывается. Когда ты понимаешь, что вот это вот бывшая, ну я не знаю, на самом деле взрывом бомбы строчка Брюсова «Моя любовь в палящий полдень явы», ну не писали так в 1895, потому что Бальман так не писал. То есть это вот действительно такой вот взрыв, И когда ты видишь вот эту желтенькую бумажку, такие очень архаические буквицы, значит, с этими буквицами надо эпигонов Надсона издавать. Когда видишь заезженные виньетки, потому что эта книга печатается на свои деньги, карманные, весьма небольшие, в дешевой типографии Лиснера и Романа в Крестовоздвиженском переулке, и то, что экономится на всем, что вот какие буквицы и виньетки были в линейке, были в типографии, какие бесплатно могли дать, те и дали, контраст очень сильный. Конечно, когда потом смотришь красивые скорпионовские издания и так далее, да, все понятно, там уже появляется какой-то книжный дизайн, там появляются художественные обложки, ну, другая совершенно ситуация. Это то, то есть, грубо говоря, если вы хотите понять реакцию читателей первого издания шедевров 1895 года, вы должны взять в руки настоящий экземпляр этого первого издания. Ну, слава тебе, Господи, за 25 лет неустанной собирательской деятельности я собрал почти все первые издания Брюсова. Забавно, значит, чего нет. Нет первых русских символистов, которые... Ну, я их даже... Мне их никогда не предлагали, я их видел только в библиотеке. И нет нескольких книжек из универсальной библиотеки, которые сейчас, вот, если только на Арбате, на развале где-то можно найти, потому что их ни в один магазин и тем более ни на один аукцион не возьмут. Вот почему такой ненаходимой является пьеса Уальда «Герцогиня Падуанская» в переводе Брюсова, вышедшая в универсальной библиотеке двумя изданиями, я не знаю. Это вот такая собирательская планида моя. Вот, то есть для меня в фокусе моего интереса был Брюсов-человек. И для меня, если угодно, Брюсов-человек был даже более важен, чем Брюсов-поэт. Я постарался воссоздать все основные вехи его жизни, ничего не скрывая. Естественно, вехами его жизни являются его книги. Я выдержал такой принцип, что в книге упоминаются все отдельные издания произведений Брюсова, даются их какие-то минимальные характеристики и отклики на них современников. Объясню, кстати, в результате чего у меня появилось такое вот понимание этого. Есть биография Кузьмина, написанная Малмстедом и Богомоловым. Вот, ну, как бы лучшая биография Кузьмина. И, значит, помню просто, у меня была возможность прочитать всю прозу Кузьмина вот в этом в американском многотомном репринтном издании. Я помню, что, значит, я, у меня определенный интерес, честно говоря, проза Кузьмина мне не понравилась, но не важно. Определенный исторический интерес у меня вызвали два романа Кузьмина «Нежный Иосиф» и «Мечтатели». Я понимаю, что там просто обыграны какие-то вот конкретные события литературной жизни той эпохи, которых я не знаю. Комментариев в американском издании не было. Я полез в биографию. Думаю, сейчас мне тут наши лучшие специалисты по Кузьмину все расскажут. Вот про «Нежного Иосифа» один невыразительный абзац, про «Мечтателей» вообще ничего. Тут я себе сказал, что мне надо этого избежать. И, кстати, вот этот же принцип я потом выдержал в биографии Георгия Шенгеля.
А сколько, да, страниц вашей биографии Брюсова?
В первом издании...
Он же так немного, немало написал.
Скажем так, в первом издании было 28 авторских листов текста, включая примечания. Во втором, кстати, будет 29, там получилось так, что я два листа добавил новых, вот я потом скажу, что будет новое, кое-что пришлось выкинуть. То есть я выкинул целый один важный сюжет с Емельяновым Каханским, потому что он в значительно дополненном виде войдет в мою другую книгу. Я, так сказать, поделюсь творческим планом, или уже скорее издательским. Я заканчиваю работу для серии «Жизнь замечательных людей» над сборником под названием «Декаденты». Очень странное изделие. В общем, не моя была идея его писать. Но там будет глава о Емельянове Каханском, в которую собрано все, что я знаю о его отношениях с Брюсовым. То есть я вырезал вот этот сюжет про Емельянова Каханского, зная, что от читателей я его не скрою, я его перенесу в другую книгу. Ну, например, пришлось мне несколько сократить в новом издании пассажи, связанные с политическими взглядами Брюсова, ну, потому что я об этом уже очень много раз писал. И выкинул я кусок о военных корреспонденциях Брюсова, потому что на момент выхода первого издания они не были републикованы, просто надо было их как-то представить. На момент выхода второго издания они републикованы. Я воздержусь от суждения о том, как они републикованы. Скажу только одно, что для текст републикации для использования в качестве источника в научной работе не пригоден. Он пригоден так для чтения вот в дачной электричке. Чем-то, естественно, приходилось поступаться, потому что были жесткие требования от молодой гвардии. Вот. Я сразу сказал, что это будет переиздание книги. Я не буду переделывать ее ни под какой формат. Я не буду ее радикально сокращать, я не буду ее портить. Вот. Потому что, например, из биографии Риббентропа при переиздании просто пришлось выкинуть все документальное приложение. Ну, хорошо, что оно там было, понимаете? Потому что резать текст по-живому, это, конечно, было... Ну, в общем, все люди, пишущие, знают, что такое резать текст по-живому, тем более в таких объемах. Вот, в биографии Брюсова, собственно, это, да, кстати сказать, не сказал, это самое главное, это первая биография Брюсова. Вот биографии Брюсова до этого момента не было.
А Шурпин?
Это не биография, это коллаж. Понимаете, причем коллаж не очень, что в первом, что во втором. Книга Лилевича, это, собственно говоря, как раз попытка дать общий очерк творчества, включая там и переводческую деятельность и так далее. Книжка, кстати, не такая плохая, как они принято думать и говорить. Все-таки Лилевичу в работе очень помогали Жанна Матвеевна Брюсова и Петр Петрович Перцев. И Бойкова, молодого напостовского критика, значит, так направлять. Ну, вот у меня, кстати, эта книжка с дарственной надписью Лилевича Перцеву. Потом книжка Максимова в двух изданиях, это именно о творчестве Брюсова. Значит, брошюра Сергея Юсуфовича Гиндина «Поэзия Брюсова» 73-го года – это отличное введение в поэзию Брюсова. Ну, именно, но только в поэзию и только введение. Потом была книжка Николая Семеновича Бурлакова, вышедшая в 73-м году в издательстве «Просвещение». Значит, Рем Леонидович Щербаков, по-моему, тоже мой покойный учитель, по-моему, в соавторстве со своим постоянным соавтором Васильевым Хвостуновым написал на эту книгу рецензию, которая изначально называлась «И стать достоянием доцента». В редакции сказали, что это бросает тень на советских доцентов, и заголовок надо изменить. Рецензия, по-моему, называлась «Плохо поддается пониманию», а другая рецензия на ту же книгу называлась «Литературоведческий брак». Ну, в общем, тут эти две рецензии, по-моему, исчерпывающие дают представление о книжке Бурлакова. Что я еще пропустил?
Все. Западные слависты
да. Писали? Да, сейчас это Мачульский... Это, собственно, у меня впечатление, что это наспех переписанный своими словами Ашукин, причем Мачульский писал эту книгу уже больной туберкулезом. Западные слависты, значит, были книги именно «Анализ творчества». Я читал две книжки, это, значит, Райса и Джанет Гроссман. Вот это именно «Анализ творчества», причем преимущественно раннего, то есть у них Брюсов как поэт где-то кончается с окончанием издания «Весов». Были еще две книги на немецком языке. Я, к сожалению, немецким языком не владею. Это книга Бригитты Фликингер «Об огненном ангеле» и книга Александра Шмидта, по-моему, о поэтике Брюсова. Вот, собственно, и все. То есть биографии не было. И именно поэтому я вот, когда появилась возможность для Витанова, для серии биографии эту книгу написать, я вот, так сказать, задал себе вот четкие параметры. Что в моей книге было нового, почему у нас, как сказать, этот подзаголовок «Находки, открытия и закрытия». Вот. Ну, и в первом, и во втором издании было введено энное количество нового материала, хотя, скажем так, впервые публикуемого там почти нет.
Вы очень скромны, не влачите.
Нет.
Расскажите нам про самое интересное.
Нет, в книге впервые. То есть, скажем так, в книге были использованы многие тексты Брюсова, мной, допустим, опубликованные, но вот такого, что вот в книге впервые что-то опубликовано, такого почти нет. Значит, что касается находок и открытий, вот лично мне было важно осветить несколько моментов. Это, кстати, относится к первому изданию, ко второму, которые в советское время ну, либо замалчивались, либо искажались. Для меня это такие важные были сюжеты. Это политические взгляды Брюсова и их эволюция. Вот, потому что я вообще, так сказать, моя специальность – это политическая история. Вот, я выпустил двумя изданиями сборник политических текстов Брюсова. В первом издании он назывался «Мировое состязание», это 2003 год. Во втором издании «В эту минуту истории». Ну, просто, скажем так, издательство потребовало, чтобы книга называлась по-другому. Ну, там есть кое-какие дополнения, там усовершенствованы примечания, там расширена вступительная статья. И вот, собственно говоря, там статья вступительная, в ней, наверное, ну сколько, ну лист там может два или три, такой еще объемный текст под названием «Валерий Брюсов. Большая политика». Естественно, в биографию могли войти только какие-то выжимки, ну просто по объему, все-таки политические взгляды и политические тексты Брюсова, это не главное в его наследии, скажем так. Это важная сторона, но не главная. В общем, я показал эволюцию взглядов Брюсова, что Брюсов политикой интересовался. Я даже могу сказать, что Брюсов мыслил геополитически, Брюсов мыслил глобально. Может быть, его в меньшей степени интересовала текущая, вот сиюминутная внутренняя политика России, его интересовало положение России в мире. Ну и, как мне кажется, мне удалось Брюсова как геополитика, как глобально мыслящего политика показать. Естественно, в советское время это замалчивалось, потому что Брюсов был империалистом. Вот. Но, с другой стороны, вернее, как. Конечно, в книжке Волкова «Поэзия русского империализма» 1935 года, если кто не читал, рекомендую полистать, очень забавные изделия. Вот. Именно сам себе подход хороший к «Поэзии русского империализма». Там Брюсову тоже досталось. Второй момент отношения Брюсова к революции, точнее, отношение Брюсова к большевистскому режиму и отношение Брюсова с большевистским режимом. Вот тут, можно сказать, было одно внушительное закрытие, потому что Брюсов в одной из автобиографий 23-го года, к своему 50-летию, несколько вариантов краткой биографии написал. Он там писал, что что-то вскоре после Октябрьской революции, там же, вскоре после октября 17-го года я предложил свои услуги новому там правительству, это все вранье. Будем называть вещи своими именами. В общем-то, реальное сотрудничество Брюсова с именно советскими учреждениями, с наркомпросом, это конец мая 18 года, не ранее. То есть, в общем-то, времени прошло уже довольно много. Ну, в биографии это все очень подробно расписано. Конечно, история о том, что Брюсов сразу радостно стал под знамена, это все неправда. Идейной близости к большевикам у Брюсова не было, хотя по некоторым его текстам видно, допустим, что он даже не то чтобы воспринял русскую революцию как национальную, потому что вот был ли Брюсов националистом, знаете, вопрос не столь четкий. Брюсов был империалистом, вот это вот безусловно. Таким достаточно великодержавным и, в общем-то, например, в его известном стихотворении «К Варшаве», посвященном событиям советско-польской войны, там как раз вот этот подход совершенно четко виден. Ну и то, что, собственно говоря, в партию Брюсов вступил, как говорится, как он сам говорил, что называется, ему было совестно. Вернее, как, совестно было работать с большевиками, но как бы вот так от них дистанцируясь, он, в общем, подписался. Потому что, как мы знаем, в общем-то, ну, из всех поэтов Серебряного века, оставшихся в России, не служили в советских учреждениях только, по-моему, Мережковский, Гиппиус и Бальмонт. Остальные все, ну, где-нибудь служили. Кто там в театральном отделе наркомпроса, в литературном отделе наркомпроса и так далее.
Но в партию не все вступили.
Это да. В партию вступил только Брюсов. А вот он, что называется, пошел до конца. Никаким идейным марксистом Брюсов не был. Вот, хотя изучал Маркса, но в мемуарах Шершеневича есть прелестная... Кстати, я считаю, что мемуары Шершеневича – это один из лучших мемуарных текстов о Брюсове. Там, значит, где он пишет о серьезности Брюсова, значит, он пишет, Брюсов сидел, штудировал там постановление какого-то партийного съезда, значит, внимательно сидел, что-то подчеркивал, Шершеневич принес ему новый сборник имажинистов. Брюсов сразу постановление партийного съезда отложил, начал читать имажинистский сборник. И что интересно, Шершеневич эти мемуары надеялся опубликовать, уже тогда этот фрагмент был выморан. Вот. Еще очень важный аспект – это отношение Брюсова к религии. Но в советское время нам объясняли, что Брюсов атеист. Как-то там. Атеист, которому трудно найти равных по силе неверия. Еще была статья там «Богоборчество», как сквозная тема Брюсова. Хотя, честно говоря, как в одном человеке могут уживаться богоборчество и атеизм, я не очень понимаю. То есть атеист – человек, который отрицает существование Бога, а как можно бороться с тем, существование чего ты отрицаешь? Вот этого я не понимаю. Вот, это вопрос, кстати сказать, я понял, он у меня даже в первом издании раскрыт не вполне, потому что как раз совсем недавно было сделано не мной очень крупное открытие, причем я считаю, что действительно открытие очень значительное и долгоиграющее. Московский исследователь Анна Валерьевна Андриенко, я думал, что может она сегодня придет, но не пришла, к сожалению, опубликовала серию очень интересных драматических опытов Брюсова. Потому что вот была книга Брюсова «Драматургия», составленная Элеонорой Степановной Даниэлян с предисловием Ольги Константиновны Страшковой. Это далеко не все, это даже не все важное. И вообще к качеству подготовки этой книги там, честно говоря, есть вопрос. Ну, я сейчас не об этом. Вот. Анна Валерьевна опубликовала, во-первых, пьесу Брюсова «Декаденты», написанную в 1893 году, о которой много раз упоминалось, ее цитировали, никогда целиком раньше не печатали. Очень интересная вещь, где обыграны отношения Верлена и Рембо. Причем пьеса написана при жизни Верлена. И в черновых тетрадях Брюсова есть черновик письма Верлену, опубликованный Гиндиным. И Брюсов пишет Верлену, просит уточнить, а кто же вот реальные-то там прототипы, как бы вот верифицировать то, что до него доходило по... Ну, отчасти откуда источники. Он, конечно, использовал книгу самого Верлена «Проклятые поэты». Соответственно, там главы о Рембо и о бедном Лилиане. Он использовал то, что до него доходило. Книгу Шарля Мориса. Первая, тот самый Шарль Морис, которому посвящено искусство поэзии Верлена. Это вообще первый очерк поэзии Верлена, по-моему, это 1887 год. То есть это все пишется при жизни Верлена. Верлен еще при жизни становится героем пьесы молодого русского декадента. Но даже не декаденты, пожалуй, самое главное открытие Анны Валерьевны, а именно пьеса «Учитель». Это пьеса, написанная Брюсовым, по-моему, в 1891 году. Ее пишет гимназист предпоследнего класса. Пьеса на евангельский сюжет. То есть, это попытка осмыслить евангельский сюжет об Иисусе, Анне, Крестителе, Иуде. Там они все, значит, действующие лица выведены под такими вымышленными именами. Там Алет и так далее. Ну, в общем... Все достаточно понятно, все достаточно прозрачно, тем более в черновиках, там, как я понимаю, очень многослойный черновик, значит, просто написано, что, допустим, там Алет это Иисус и так далее. Подробностей, простите, сейчас не помню. Эта пьеса была опубликована несколько лет назад в журнале «Современная драматургия». Вот, я когда с ней познакомился, я был, честно говоря, просто потрясен, потому что... С одной стороны, я бы сказал, что это все-таки очень неплохое художественное произведение, там не шедевр, ничего. С другой стороны, это свидетельствует о том, насколько о раннем интеллектуальном и духовном взрослении Брюсова, потому что, в общем, девицы его интересовали, стихи интересовали, а то, что это известно, а то, что... Он так внимательно изучал Евангелие, думал над этим, как-то переосмысливал, пропускал через себя, это известно не было. И, наконец, это ставит очень важный вопрос, так сказать, о соотношении долитературного и литературного пути Брюсова. Потому что, если мы возьмем тот же там семитомник, возьмем любое посмертное издание стихотворения Брюсова, там все совершенно четко, все начинается с 1893 года. Почему? Потому что со стихотворений, написанных в 1893 году, Брюсов сам начал свое собрание сочинений. Правда, он там еще и схимичил, это, кстати, потом делали многие. Он под многими стихотворениями, написанными в 1893 году, выставил дату 1892. То есть он немножко сдвинул начало своей литературной деятельности. Сдвинул, кстати, сознательно. Потому что, собственно говоря, первая большая какая-то такая... информативная, значимая публикация о французских символистах на русском языке. Это статья Зинаиды Венгеровой Афанасьевны. Значит, поэты-символисты во Франции. Это Вестник Европы, октябрьский номер 92 года. В общем-то, ну, судя по всем доступным источникам, именно с этой статьи началось знакомство. Из этой статьи Брюсов впервые узнал, кто такие символисты. После чего пошел в магазин Ланга, отца его, гимназического приятеля Ланга Миропольского, еще не Миропольского, правда, пошел в магазин Ланга на Кузнецком, накупил там себе книжек, сразу прочитал Верлена, сразу начал его переводить, у него уже к январю 93-го там на индивидуально Верлена было переведено. Но ему было важно подчеркнуть, что как бы вот он начал все-таки раньше. Вот, так он слегка, ну, мистифицировал, фальсифицировал, как говорит, подберите сами какое слово хотите, в семитомнике впервые, значит, были напечатаны уже, ну не впервые, но все-таки начиная с семитомника уже все стихотворения печатались с реальными датами. Хотя я считаю, что если переиздавать Брюсова научно, под стихотворениями должны стоять сначала вот эти фиктивные даты, потому что их указал Брюсов, и они являются частью его замысла. А, кстати, датировать-то он стихи начал только в Сиринском собрании сочинений. Вот я не помню, в «Путях и перепутьях» были даты, в первых-то изданиях не было. То есть то, что Брюсов эту дату указывает, это, я считаю, это часть стихотворения. часть текста неотъемлемая, а дальше уже можно в угловых скобках указывать подлинную дату, установленную епархию. Ну, то есть, соответственно, то, что до, вот, с, грубо говоря, с января 1893 года, это примерно, по-моему, когда он пишет «Гаснут розовые краски», вот это литературное, это настоящий Брюсов, это почитаем. А то, что до декабря 1892, это долитературный период. Вот, собственно говоря, что мы про него знаем? Да, по сути дела, мы до недавнего времени знали только то, что было в статье Гудзе в символистском томе «Литнаследство». Кстати, вот хочу сказать всем, что, как известно, символистский том «Литнаследство» 27-28 всегда, значит, дата, год издания в угловых скобках 1937. Это неправильно. То есть надо писать в угловых скобках 1938, потому что в выходных данных четко написано, что он подписан в печать в 1938 году, причем там в апреле, что ли, или в мае, то есть там... Так вот, важно, что этот том появился не ранее лета 38-го года. Ну, не суть. Вот там эта статья «Юношеское творчество Брюсова», что, дескать, ну, юношеское творчество Брюсова, оно может представлять только биографический интерес. Что никакого литературного интереса, никакой литературной ценности оно, по сути дела, не имеет. А значит, и печатать это не надо. И, собственно говоря, большая часть писавших о Брюсове к этим ранним текстам, грешен сам такой, к этим ранним текстам не обращалась, в общем-то, пользовалась теми цитатами, которые Гудзи приводит. И вот Анна Валерьевна, значит, она опубликовала учителя. Она, насколько я знаю, готовит к публикации поэму «Атлантида», потому что вообще вот эти все интересы Брюсова к «Атлантиде», они уходят, что называется, в долитературный период. В долитературный период уходят, это известно, но неизвестно, как именно корни его трагедии «Земля знаменитой», потому что он там как-то в посвящении писал: «Посвящаю эти сцены ясной осени 1890 года, когда передо мной там впервые предстали там контуры, это вот как-то так». То есть, надо это творчество изучать, надо это творчество публиковать. То есть, скажем так, как были опубликованы ювенилии Блока в издании «Библиотеки поэтов» в 1946 году. Кстати, в восьмитомник 60-го года они не вошли, а в новом издании они есть или нет? Я, вот, честно говоря, не помню в академическом. Вот сейчас опубликованы полностью ювенилии Сологуба. Вот этот вот первый том Литпамятниковского, значит, издание. Так нужно опубликовать ювенилии Брюсова. Ну, я не знаю, я не могу утверждать, что там будут какие-то огромные, значит, открытия с литературной точки зрения. Но биографическая ценность этих материалов очень велика. Ну, значит, а что касается закрытий. Значит, ну, закрытие, как я уже сказал, что Брюсов не был атеистом, которому трудно найти равных по силе неверия. Брюсов не переходил на сторону большевиков в конце 17-го года. Из черных легенд о Брюсове, я бы сказал так, самый некрасивый поступок Брюсова. Вообще, не наше дело, конечно, этически судить этих людей. Я бы сказал, что самый некрасивый поступок Брюсова – это то, как он кинул Комиссаржевскую с переводом Франчески до Римини, которую он отдал в Малый театр, не согласовав с ней. Вообще, очень был некрасивый поступок. Брюсов был за него немедленно наказан, потому что Франческа в Малом театре с треском провалилась. И тут буквально через несколько дней приехала, значит, в Москву Комиссаржевская со своим театром, с Франческой, и тут огромный успех. В общем, видите, не всегда так возмездие быстро обидчиков-то настигает. Что? А, еще одно закрытие. Я не уполномочен говорить о нем подробно, потому что это закрытие не мое, а закрытие Алексея Владимировича Бурлешина, моего друга и коллеги из Санкт-Петербурга. У многих корифеев можно прочитать, что сборник пародий Виктора Петровича Буренина, он же граф Алексис Жасминов, «Голубые звуки и белые поэмы», изданные в 1895 году, это пародии на русских символистов. Это не пародии на русских символистов и к русским символистам. На уровне текстов это отношение не имеет. Ну, а подробности, понимаете, это когда Алексей Владимирович опубликует. Хотя в биографии у меня это есть. Ну, я по опыту своей многолетней преподавательской лекционной деятельности знаю, что монологи такого объема слушаются плохо. Поэтому, я думаю, давайте мы перейдем к вопросам, суждениям, комментариям уже к какой-то живой беседе.
Я представляю обывателя.
Да.
А про женщин?
Про женщин есть. Про женщин в биографии есть, я бы сказал так, пропорционально всему остальному. То есть вы имеете в виду, ну что, Брюсов был мазохист, с одной стороны. По-моему, это... Ну, может быть. В общем, мазохистские тенденции у него видны совершенно четко. Да, вот и что еще хочу сказать. Важный момент. Это насчет мемуаристики о Брюсове. До сих пор не существует какого-то свода мемуаристики о нем. Ну и некоторые, скажем так, авторы выкладывают портрет Брюсова из трех текстов. «Одержимый», значит, Валерий Брюсов-Ходосевич и «Герой труда Цветаевой». Но это Валерию Яковлевичу, конечно, по грехам такие мемории, потому что историческая ценность всех троих очень невелика. Цветаева писала о себе, Ходосевич и Гиппиус злонамеренно врали. Гиппиус злонамеренно врала при жизни Брюсова, Ходосевич после его смерти. У Ходосевича в Брюсове почти все вранье. Он говорит, где не врет, там путает. Где не путает, там врет. Я начал проверять просто с первых строк, где он пишет, что была лавка, принадлежащая Авиве Кузьмичу, брату Якова Кузьмича, и стал проверять, что же за Авива Кузьмич. Ну, не было у Якова Кузьмича такого брата. Был в семье Брюсова человек с именем Авива, какой-то его троюродный дядя. В общем, Ходосевич что-то запомнил. Или, например, описание, значит, сцены проводов Нины Петровской. Ну, в общем, как бы из этого описания в «Некрополе» следует, что Брюсов мерзавец, и Ходосевич это всегда знал. А Щербаков потом опубликовал письмо Ходосевича, не помню кому, написанное после этих проводов, где, в общем, Ходосевич очень пишет о Брюсове тепло. Ну, Ходосевич, когда писал мемуары о Брюсове, не думал, что когда-то его письмецо выплывет. Вот, что касается Гиппиус, я, так сказать, теперь намерен проделать аналогичную работу с «Одержимым». Вот, у меня, так сказать, в творческих планах стоит, это будет доклад, а потом это будет статья под названием «От полуправды к неправде. Как сделан одержимый Гиппиус». Вот, то есть, будем называть вещи своими именами, это никакой не мемуарный очерк, не литературный портрет, это даже не памфлет, это натуральный пасквиль. И вот, так сказать, к этому надо относиться именно как к пасквилю, и, ну, я надеюсь дальше уже подвести всю необходимую доказательную базу. Ценной, действительно значимой мемуаристики о Брюсове очень немного, на удивление немного. Но из ценных, важных текстов я что хочу сказать, ну не так уж и мало. Это мемуары Перцева, безусловно. Это мемуары Андрея Белого, я имею в виду очерк, 20, напечатанный в 25-м году в журнале «Россия». Потому что в мемуарной трилогии там, конечно, не в этих стенах будет сказано, но... «Полет фантазии» там, конечно, уже пошел. Это мемуары Вадима Шершеневича. Я, кстати, их недавно перечитал. Это, конечно, исключительно ценный источник. И я считаю, что только сейчас, после работы Владимира Александровича Дросткова, вообще в полной мере оценены и фигура Шершеневича, и в том числе Шершеневич как мемуарист. Это тоже, как можно сказать, как ни странно, мемуары Нины Петровской. Потому что их переписка, она... Ну, это, конечно, их переписка, это, так сказать, это такой чистый декаданс. А в мемуарах, вот она, как я понимаю, точна, откровенна и даже достаточно беспристрастна. Вот не написала мемуаров, к сожалению, Жанна Матвеевна, хотя много фрагментиков всяких интересных, в том числе записи ее рассказов. Кстати, очень хороший очерк Шенгеля, написанный в 1946 году. В общем, хотя о Брюсове нет каких-то таких цельных мемуарных книг, как книга «Белого о Блоке», или как книга Клавы Николаевны о Белом. Таких вот ценных действительно источников нет. Но если собрать и грамотно прокомментировать мемуаристику о Брюсове, это, конечно, весьма ценный пласт. И еще, предвидя возможные вопросы, там упреки и так далее, чего в книге нет. Вот должен сознаться, что у книги есть одно очень большое упущение. Я не использовал неизданную переписку Брюсова с Жанной Матвеевной. Ну, просто у меня не было такой возможности. И вообще, как я говорил еще после презентации первого издания этой книги, что если бы у меня была возможность, если бы издательство не ставило мне лимитов, я бы написал книгу в два раза больше по объему. А если бы у меня была возможность год пожить в Москве, поработать в архивах, то в три. Но все-таки... Я понимаю, что книгу мою можно упрекнуть в неполноте. Знаете, я вот неоднократно отмечал в публикациях некоторых авторов, А вот Молодяков в биографии Брюсова не упомянул. И при этом как бы делается вывод, что и биография это барахло на самом деле. Ничего не стоит, но не упомянул на 700 страницах какой-то факт. Не упомянул. Значит, остальные 700 страниц не надо читать. Я, кстати, критику такого рода учел. Потому что действительно, за вот это вот время, прошедшее с выхода первого издания, некоторые появились очень ценные документальные публикации, пусть по отдельным сторонам жизни и деятельности Брюсова. Но, скажем так, там страничка, там полстранички, вот так два листа нового текста и набралось. Кстати, отрадно было, что почти не было, ну, может, одна-две от силы, фактических ошибок в первом издании. Я их тоже исправил. Понятно, что совершенству нет пределов. И любой конструктивной критике я буду очень признателен. Но я считаю, что книга получилась очень хорошей, потому что она прошла через двойную мясорубку. Первая мясорубка — это был Алексей Владимирович Бурлешин, который был научным редактором книги. Он, собственно говоря, был научным редактором и первого издания. А вторым была Анна Юрьевна Сергеева Клетис, которая была издательским редактором. И, в общем-то, я считаю, что вот после них я за свой текст спокоен. Вот вопросы какие вот еще.
Если в книге про Скрябина?
Практически нет. Вы знаете, это просто то, что не влезло.
А картинки есть?
Картинок много. Не так много, к сожалению, как в первом издании. Потому что, к сожалению, молодая гвардия в силу правовых причин не могла использовать картинки из архива Пушкинского дома и так далее. То, на что Вита Нова получила эксклюзивные права. Нет картинок в тексте, вообще меньше картинок в клейке, но частично, правда не целиком, я воспроизвел, я скажу, уникальную серию фотографий, сделанную моей женой Ольгой Васильевной для первого издания, «Брюсовская Москва». Мы прошли, почти все сохранилось. Все значимые объекты, не сохранилась только церковь на углу Милютинского переулка и Мясницкой, где его крестили, которую снесли. Вот, не удалось в новое издание включить весь ряд, ну, там оставили наиболее значимые, значит, дома. Ну, вот, например, дом, в котором Брюсов родился, это дом Армен Хирадиновых в Милютинском переулке, он так чуть-чуть в глубине стоит. Раньше решетки не было, можно было войти во двор и его нормально сфотографировать. Сейчас я водил туда кого-то из своих приятелей, стоит решетка, все, к дому уже не подойти. Вот, но кое-какие картинки воспроизводятся, публикуются впервые. Например, не без гордости скажу, что я публикую неизвестный автограф Комиссаржевской. Значит, это ее фотопортрет, это известная открытка, одна из, с довольно большим автографом, там не просто на памяти с любовью, а там кому, чего, вот так, ну, видимо, конечно, какой-то поклоннице написано, по-моему, Варшава, 1904 год. Эту открыточку я за весьма скромную сумму купил по интернету из Бельгии. Вот такие вот вещи, то есть будут картинки, которых не было в первом издании. Хотя, конечно, очень многие картинки из первого издания сюда, увы, не попали, но по причинам, независящим от, что называется.
Вопрос еще есть? Я хотела спросить. Я представляю, у нас с вами диалог, я представляю обывательскую сторону.
А я тогда какую?
Ну, интеллектуальную, наверное.
Ой, я вас умоляю.
Вы от науки, а я так вот. Вот, скажите, вот всегда интересно, как бы вы все так все хорошо, так как бы научные открытия, архивные эти, первые запах бумаги и так далее. Но все очень объективно, строго и главное, что вы сказали, что надо любить своего героя. Да? Брюсов фигура сложная, да, или несложная. А что вам не нравится в брюсовской жизни?
Мне не нравится в брюсовской жизни его отношение с женщинами, его отношение к женщинам. Мне не нравится его наркомания. Мне не нравится его членство в коммунистической партии. Хотя, открою секрет, я сам когда-то был членом этой организации. Вот. Эти черты в Брюсове мне не симпатичны. Мне не симпатичен его мазохистский темперамент и так далее. Я не... Понимаете, как... Все-таки то, что я люблю Брюсова, я не стесняюсь в этом признаться, это не значит, что я люблю в Брюсове все и все ему прощаю. Нет. Вот. Но с другой стороны, понимаете, к Брюсову я испытываю симпатию. Допустим, меня спрашивают, а что, Риббентропа ты тоже любишь своего героя? Я говорю, понимаете, К Риббентропу я испытываю эмпатию, пытаюсь его понять. Я не подхожу, скажем так, памятуя о том, что он военный преступник, я тем не менее пытаюсь понять, что это был за человек, почему он таким стал, почему он это делал, потому что если сразу отгораживаться от своего героя, что он мерзавец и видеть в нем только черный.
Это все-таки Брюсов не Риббентроп.
Да? Брюсов не Риббентроп. Об этом как раз и разница между симпатией и эмпатией. Но, понимаете, и Риббентропа, в общем-то, Брюсова я тоже хотел понять. Понимаете, я не стремился писать панегирик Брюсову. Я хотел понять, хотел действительно разобраться. Я считаю, что я ни в чем Брюсова не лакировал. Вот, но, безусловно, я, конечно, постарался уйти от этого образа черта с рогами, который придумала Гиппиус. Ну, почему были необходимы не только открытия, но и закрытия?
Рассказ Остроумовой Лебедевой, как она писала его портрет, ну, не с рогами, но...
И как он потом ей явился? Я, кстати, его впервые опубликовал в 98-м году. Брюсова после смерти видели минимум три человека. Видела Остроумова Лебедева, видела Петровская и видела Сдавской. И, кстати, эти свидетельства у меня приводятся. Вообще последняя глава с откликами на смерть Брюсова и так далее. Это глава применительно к первому изданию существенно расширенной.
Лили написывает это со слов Остроумовой Лебедевой тут же прямо за ее рассказом.
Ну вот, я не знаю. Я, может, этот текст не читал. Я опубликовал мемуарный очерк Остроумовой Лебедевой о Брюсове, написанный, по-моему, в 29-м году. Отдельный очерк. В книге Брюсов, неизданной и не собранной, 98-го года. Потом она из него включила только фрагменты в свои мемуары. И вот я не помню, вошел ли в мемуары фрагмент о споре Брюсова с Лебедевым, ее мужем, химиком Сергеем Васильевичем. Они заговорили об спиритизме, и Лебедев ему сказал: Валерий Яковлевич, вы же, дескать, культурный образованный человек, как вы можете верить во всю эту ерунду? Брюсов взорвался, сказал: да как вы можете, ученый, так говорить? Оккультизм — это такая же наука со своими там законами, системой понятий и так далее, просто вы этой науки не знаете. Вот, по-моему, все-таки, по-моему, в записке Остроумовой Лебедевой это не вошло.
Но все-таки в Брюсове что-то такое было.
Что-то такое? Это, знаете, вспоминается сразу фраза Горького о футуристах, в них что-то есть, понимаете? И по поводу чего кто-то сказал, так можно сказать о любом человеке, в котором сидит солитер. Понимаете, я все-таки думаю, понимаете, мага Брюсова придумал, собственно говоря, обитатель вот этой квартиры, вот его стихотворение.
Как придумал?
Маг.
Как хорошо, качественно придумал.
Нет.
А вы развиваете эту мифологию или наоборот ее пытаетесь разоблачить, чтобы оставить вот того чистого?
Я не разоблачаю.
Снизить, да, то есть не в смысле.
Ну я в любом случае не усугубляю.
Но он кидал в него стрелы, бумажки, сложенные стрелами. То есть как бы белый же пишет.
Он послал ему стихотворение на листе бумаги Бальдеру Локи, сложенные стрелы.
Да.
Понимаете, я что хочу сказать? Начал белый. Брюсова прикололо, он стал подыгрывать.
Будем выяснять.
Да. А кроме того, не забывайте еще такой момент. На момент всей этой истории в 1903 году просто молодые люди. Белому 23 года, Брюсову к 30 подходит. Ну просто, вот понимаете, когда многое в раннем этапе русского символизма, молодежь резвится, понимаете? Резвятся совсем молодые люди, ну... А насчет серьезного отношения Брюсова, когда... Белый разослал эти замечательные визитные карточки. Единорога и единоглаза. Брюсов был единственным, кто вложил свою визитку в конверт, и написал Борису Николаевичу Бугаеву для передачи там этому Агыге Пелевичу Когтикрогикову и вот этому второму и отправил. То есть Брюсов как раз идеально принял вот эту подачу. Там Метнер стал говорить, что Белый сумасшедший, там кто-то еще. Брюсов, я считаю, отреагировал абсолютно адекватно и нормально. Получил визитную карточку незнакомого человека. Отправь ему в ответ свою визитку. Ну, как велит нам простая учтивость, понимаете. По-моему, тут других вариантов быть не может. Да.
Хорошо известен ваш интерес к личностям такого маргинального свойства. Фирик, Морас, можно продолжить. Даже Риббентроп. Что Вересаев этот тренд попадает вообще...
Ну, во-первых, понимаете, если вы считаете министра иностранных дел крупной европейской державы маргинальной личностью...
До известной степени, да.
Ну, ладно, хорошо, уберем. Раз. Если вы считаете ведущего... Если вы считаете идеолога крупного политического движения, известного писателя, поэта, члена Французской академии и номинанта на Нобелевскую премию маргинальной фигуры, тут я тоже не могу согласиться. Ну, что касается Вирика, ну что, преуспевающий писатель, журналист и так далее, напомню, там написанная мной о нем книга продается у входа.
Но личности-то особые.
Люди интересные. Понимаете? Риббентроп, я скажу так, Риббентроп мне был, конечно, интересен как... Почему я, собственно, писал биографию Риббентропа? Я предпринял в 90-е годы большой, так сказать, цикл исследований по истории международных отношений 30-х годов. Говорится, постоянно это, конечно, Риббентроп. И мне хотелось... Я о нем знал довольно мало. И мне хотелось прочитать вот одну хорошую большую книгу о Риббентропе. Я прочитал то, что называется «Стандартной биографией Риббентропа», Майкла Блока книжку. Но это ниже плинтуса, понимаете, остальные еще хуже. Что вас может удивить, но первая биография Риббентропа, моя биография Риббентропа вышла в 2008 году или 2007. Сейчас второе издание вышло. Первая биография Риббентропа в Германии вышла в 2013 году. То есть не было ни рекламной биографии «Наш портрет Генуса Риббентроп, знаменосец свастики», не было книжки «Этот мерзавец Риббентроп», не было. Была докторская диссертация Риббентропа и его внешняя политика, почему-то обрывавшаяся на 40-м годе, Вольфганга Михалки, и все. Пять книжек о Риббентропе есть на английском языке. Значит, одна книжка, изданная до войны, ну это вообще чистая фантазия. Две книжки, изданные во время войны, это, представьте себе, карикатуры кукрыниксов. И две книжки, изданные после войны. Одна вот это Майкла Блока, а другую написал, забыл я автора, он вообще, извините, дизайнер мужского нижнего белья. А его интерес к Риббентропу был обусловлен тем, что, значит, он сын берлинских коммерсантов-евреев из того же круга, в каком вращался Риббентроп. Ну, можете себе представить научную ценность этой литературы. Я это все добросовестно прочитал. И я просто понял, что надо писать биографию Риббентропа самому. И вы, меня, возможно, меня спрашивают, а как же вы беретесь писать биографию Риббентропа, не зная немецкого языка?
Давайте ближе к Брюсову пойдем.
Хорошо. С Брюсовым, слава богу, русский язык, базовый, я им более-менее владею. Так что, понимаете, я... Да, что я, собственно, хотел сказать, что Риббентроп меня заинтересовал своими... Нет, прошу тишины. Своими деяниями, а Вирик заинтересовал меня как личность. Вот Брюсов меня заинтересовал и тем, и другим. То есть, понимаете, с одной стороны, все-таки создатель русского символизма, одна из ключевых фигур русской литературы 20 века. С другой стороны, знаете, вот это, кажется, один из немногих людей, которого можно было в дом пригласить. Я вот когда сейчас писал свои, хотя Ольга Васильевна вот не согласна, со мной говорит, нет, этого Потускуна в дом нельзя приглашать. Вирик, кстати, из моих героев, единственный герой, которого можно приглашать спокойно в дом. Но вот я сейчас пишу сборник «Декаденты», но вот подумайте, вы бы позвали в дом Верлена, Бодлера, Рембо, Бальмонта. Да с Мундрушайтисом тоже проблемы, понимаете. Белого. Не в этих стенах будет сказано, и что мог выйти. Ведь, понимаете, вот люди-то как-то...
Вот это и странно, как человек такой психической организации, такой совершенно нормальной, вдруг оказался руководителем, идеологом того движения, которое движение ненормальное.
А руководителем мог оказаться только нормальный человек. Ненормальный человек руководить ничем не может. Давайте, кажется, вспомним историю журнала «Весы» в последний год, 1909, когда оттуда ушел Брюсов. И когда там, собственно говоря, остались Белый с Эллисом. Тоже, понимаете, вот... Была у меня такая шутка, я ее процитирую в редуцированном варианте. Наверное, многие из вас слышали про арт-группу «Война». И был в ней такой персонаж Леня Чокнутый, скажем так. На самом деле его немножко по-другому называли, вот Леня Чокнутый. Я говорю, что вот была арт-группа «Мусоед», которой руководили Боря Чокнутый, Лева Чокнутый и Миля, на что Анна Игоревна Резниченко мне сказала, Милю не трожь. Он хороший.
Он был просто нездоровый.
Да. Вот знаете, когда я читал, я честно прочитал, это был подвиг, я не знаю, мне надо выдать медаль, я честно прочитал переписку Белого с Метнером.
Это прекрасно.
Это какой-то... Это вы знаете, вот как говорил Лёва, идиотизм в присядку, понимаете? Один псих немецкий, другой псих русский. Еще ужас в том, что это же не в реальном времени, а письма идут неделю туда, неделю обратно. Белый пишет Метнеру: не пишите мне больше таких писем. Я после ваших писем неделю болею и не могу работать. Отправляет это письмо Метнеру, Метнер через неделю получает, пишет: дорогой Борис Николаевич, не пишите мне таких писем. Я тоже... И все это вообще... Вот обстановка какого-то тут уже не вяло текущего, а бурно текущего кошмара, вы знаете, я помню, ничего более кошмарного не читал в своей жизни. Это очень интересно, да, это ценно, но вот моей психической организации...
Ну, так развивалась наша литература.
Короче говоря, настоящих вольных мало, вот и нету вожаков.
Да, понимаете? Но... Нет, что Лёва, что Боря были настоящими буйными. Ну и что они сделали с весами, понимаете? А Брюсов все-таки как-то уравновешивал. И когда он понял, что у него уже просто сил не хватает, это, собственно, вот в письмах к Петровской конца 8-го года хорошо показано, когда вот он объясняет, почему он уходит из весов. Он уходит из весов в спокойную гавань русской мысли. Что там все-таки, как говорится, там хотя бы люди вменяемые. Ну и вот, соответственно, понимаете, весы до Брюса, весы брюсовские и весы вот постбрюсовские, где уже там, конечно, Эллис разворачивается вовсю, где Белый тоже уже жжет напалмом, ну и в результате вот и весы умерли, в общем-то, вполне себе своей смертью. Жаль, конечно.
Ну, скажите еще, да. Я не перевожу, давайте кто-нибудь задаст вопрос правильный.
Вот у меня есть.
Пожалуйста. Да, пожалуйста.
Спасибо. Известен интерес вашего героя к оккультизму. Но было ли в его жизни какое-либо событие реальное, близкое к, скажем, паранормальному, неестественному, сверхъестественному?
Не знаю. Честно скажу, не знаю.
Спасибо.
Скажем так, ничего такого документировано, но то, что на людей возбудимых и психопатичных Брюсов такое впечатление производил, это да, вот известная история из мемуаров Георгия Иванова, кстати, склонен в нее верить. Кать Тиняков ему говорила: я вижу, Валерий Яковлевич шествует с того берега по водам, но, учитывая склонность Александра Ивановича к горячительным напиткам, в общем-то, я вполне допускаю. То есть, понимаете, он, я верю, что Тиняков видел Брюсова, шествующего по водам. Но это не значит, что Брюсов шествовал по водам, понимаете? Вот, позвольте себе, кстати, еще одну реплику общеметодологического характера, вообще о работе с источниками. Я помню, когда Радзинский, потрясая папкой, сказал: вот, Ростропович купил на аукционе в Лондоне папку протоколов Следственной комиссии Временного правительства о Распутине, теперь мы знаем всю правду о Распутине, в этой папке вся правда. Многие люди действительно думают, что подлинные документы, значит, там вся правда. Но, как говорится, простите, что говорю такие тривиальные вещи, я допускаю, что там подлинные протоколы, что там нет ни фальшаков, ни... Я даже допускаю, что в этих протоколах точно записано все, что говорили эти люди. Ну и что, это протоколы рассказов людей, которые видели Валерия Яковлевича шествующего по водам, собственно. Делать на основании этого вывод, что Валерий Яковлевич шествовал по водам, ну...
А может быть, просто много объясняется тем, что это была такая самовлюбленная личность, которая позиционировала себя определенным образом?
Конечно. Движению был нужен вождь. Брюсов это прекрасно понимал, это есть его известная фраза в дневнике, ему там, по-моему, 20 лет еще нет. И этим вождем буду я. Да, человек совершенно сознательно. Когда он еще вождем-то был ничего практически, когда...
Он не был вождем, он придумал себе армию.
Да? Когда символисты были «ты да я да мы с тобой», а получилось?
Еще эпоха была.
А потом он не жалел, ему должны были быть противны эти люди, которых он породил. Ему нравился Белый, Бальмонт, вот потом, в конце жизни. Нет, не как люди, понятно, что они так долго... были в одном песочнице, что друг другу сильно надоело. Но вот, условно говоря, он мог читать то, что он породил?
Вы знаете, он, скажем так, он отряс от себя прах символизма не столько идейно, сколько литературно. Вот если вспомнить его эти претензии позднейшего времени, там, конечно, некоторые очень печальные впечатления производят, где он разделывается с Ходосевичем. Кстати, Брюсов и Ходосевич вообще совершенно отдельная тема, как многим Ходосевич был обязан Брюсову. Вот я до сих пор не могу понять, почему Брюсов не оценил Мандельштама. Хотя, как известно, там очень-очень много чего. Я вот не понимаю психологически, почему Брюсов не оценил Мандельштама. Ну, просто вот не понимаю. Ранние вещи, именно то, что казалось ему должно было нравиться. То, что после революции он, как говорится, пытался увидеть будущее в пролетарских поэтах и так далее, а пока увлекался футуристами и имажинистами, это вот задрав штаны, бежал за имажинизмом, ну, печальное, на мой взгляд, зрелище.
Ну, почему? Это лучше, чем за роман Федора Гладкова.
Он не дожил просто. Да. Вот, он просто не дожил. Он хотел увидеть там то, чего там не было, потому что, ну, на мой взгляд, вот читательский, пожалуй, самая убедительная работа о пролетарских поэтах, это статья Ходосевича то ли 17-го, то ли 18-го года, отклик на сборник пролетарских писателей, он пишет, что ничего пролетарского там нет. В чем, так сказать, вот в чем новизна? Брюсов к этой теме тоже пытался обратиться, вот есть его известное много высказываний о пролетарской поэзии. Хотел, понимаете, ну, это, конечно, тоже была для него драма, и драма разрыва вот этого вот отрисания праха, так сказать, закапывания символизма. Вот статья «Вчера, сегодня, завтра» русской поэзии, вам всем хорошо известная. Но, понимаете, как, нет, Брюсов ни о чем не жалел. Брюсов просто считал, что символизм свой век отжил, как литературное течение умер и стал частью истории литературы. Я думаю, что он гордился тем, что его породил. Вот что еще важно, конечно, это, кстати, видно по его рецензиям, и это с ним разделяли Белый и Эллис, это категорическое неприятие эпигонов. Вроде Рослова. Вот тех, кого Эллис называл обозной сволочью символизма. Вот в этом они были абсолютно едины, что вульгаризаторов символизма, они все трое, конечно, из них просто выжигали напалмом, как могли, а те все росли, росли и росли. Когда, собственно говоря, вот уже находки и открытие символизма стали достоянием, ну, почти массовой поэзии. С этим, конечно, они боролись, и это вполне понятно.
А я последний вопрос.
Что ж, последний, ну, помилуйте.
Последний. То есть, вот эта драма разрыва Белого, Метнера и Эллиса, а до этого Белого и Блока, да, то есть вот эти литературные скандалы, которые, ну, в общем, меняли литературу и, в общем, становились просто факторами, важнейшими факторами в истории литературы, да. И вот это все происходило, а потом в конце жизни я понимаю, что и Метнер, и Белый не мирялись, не простив друг друга, не раскаиваясь ни в чем. Но в глубине души дико жалели, потому что о том, что произошло, потому что все-таки самое лучшее было тогда. Самое лучшее, самое светлое. Брюсов тоже со всеми разругался. И Брюсов тоже всем изменил и своим путям.
Ну, не со всеми.
А что было для него самое вот супер, самое вот как бы главный период его жизни?
Вы знаете, для Брюсова главный период его жизни был сегодня. Вот, здесь и теперь.
То есть он не вспоминал об эпохе весов, типа вот
одно,
тогда-то
нет,
да.
Одно лишь знаю, дальше к свету я пойду к громам нежданным рад, ловя все миги и не сетуя, отсветший час бросать назад. Вот, собственно, все и сказано, понимаете? Вот он сам на этот вопрос и ответил.
А может быть, ее сказано, быть может, все в жизни лишь средство для сладко-певучих стихов?
И так и есть. И именно, вот плюс ко всему, я делаю акцент. То есть здесь как бы акцент на том, что именно стихи главное. Что главное? А вы спросили, кажется, что главное когда? Сейчас. Главное сейчас. И, в общем-то, Брюсов... Со многими, как говорится, Брюсов ведь почти ни с кем не рвал, рвали с ним. Как рвет с ним Белый после отказа Струва печатать Петербург. Причем Брюсов тут, честно говоря, ни при чем, по большому счету. Это было решение Струва, и Брюсов никак, как говорится, на это повлиять не мог. Ну, с ним рвет Бальмонт, уезжая за границу. С ним рвут Мережковские, хотя это очень трогательное письмо Мережковского к Брюсову 19-го года, что говорят, в Москве затевается большое издательское дело, не издадите ли вы мои сочинения по такому-то списку, список включает грядущего хама. Это вообще шарман, понимаете? Грядущего хама предлагать для переиздания в государственное издательство или в наркомпрос, это, конечно, супер. Вот. Сологуб от него, скажем так, отдалился, с Белым он помирился в Коктебеле. Вот, а сам, чтобы Брюсов с кем-то рвал, вот так вот, да я сейчас, кстати, и не вспомню, и таких писем, какие ему периодически писал Белый, Брюсов, по-моему, никому, вот, кстати, не писал. Я, во всяком случае, такого не помню.
Василий
Васильевич,
ответьте. Как вам все-таки удалось соскочить?
В смысле?
Сархаты.
Не удалось.
А,
не удалось.
Да, я это тоже хотела сказать.
Не удалось.
А чего он, кстати, умер?
Он умер от крупозного воспаления легких, явно последствия простуды, перенесенной в Коктебеле, когда он там попал под сильный дождь, плюс там какой-то что-то плеврит, и плюс организм был, конечно, ослаблен употреблением наркотиков.
Как он их доставал в Советском Союзе?
Вы знаете, если почитать мемуары того времени, да все было, просто, как говорится, был вопрос денег и места знать надо было. Понимаете, ну что, крайне отрицательно и ненавидела Нину Петровскую именно за то, что Нина Ивановна приобщила, пристрастила его к наркотикам.
Было за что.
Было за что. Да. Вот. Но за это в первую очередь, именно за наркотики.
За здоровье.
Да.
Но он же все время письма писал к жене, что вот ты не думаешь, что я там...
Нет, он пытался с этим бороться, у него были периоды, когда он эти наркотики не употреблял и так далее... Но полностью избавиться от этой пагубной привычки он так и не смог до конца жизни. И то, что действительно организм был сильно наркотиками ослаблен, это писал и Шервинский, старший Василий Дмитриевич, и Кончаловский. То есть, собственно,
он был серьезный наркоман, да? То есть это был фактор его постоянной ежедневной жизни или типа баловство?
Не знаю. Но, скажем так, как я помню, нет, это было не баловство, насколько я не очень силен, как говорится, в этой сфере. Это была зависимость. Вот, насколько я понимаю, термин «зависимость» здесь будет наиболее точным.
А это попало в творчество каким-то
образом? Вы знаете, попало. Это явно отражается в некоторых стихотворениях, кстати, в «Зеркале теней». По-моему, это цикл «Соблазнитель». Это несколько более еще таких откровенных наркоманских стихотворений, как, вернее, стихотворений про наркотики. Я их публиковал в сборнике «Неизданные и несобранные» 1998 года. И в одном из самых поздних стихотворений есть такая строчка, он пам-парам перечисляет свои впечатления, к Золотым островам уводили наркотики.
То есть прямо так открыто?
Да. И это, кстати сказать, в семитомнике стихотворения опубликовано. Вот. Насколько это на него влияло, ну... Знаете, я затрудняюсь. Это не было каким-то там... доминирующим фактором его жизни или его литературной деятельности, но это присутствовало.
Ну, надо было грибы попробовать. Возможно, не было зависимо.
Ну, вот не нашелся грибник, понимаете, который бы подсказал, что делать-то надо. Вот, по совету викингов, значит, похлебку из мухоморов. Ну вот, ну не нашлось такого. Все было по-европейски, был морфий, как я понимаю.
У него была какая-то... драма, главное, то есть он бодро шел, у него была какая-то драма, боль, которую он нес.
Брюсов вообще был, на мой взгляд, человек ранимый, и, конечно, драмой были и его отношения с Петровской, драмой было самоубийство Львова, и вот, кстати сказать...
Он это помнил потом? Или он как бы пережил и пошел дальше?
Ходосевич утверждал, что пошел дальше, Эренбург утверждал, что нет. Вот в своих этих воспоминаниях, ведь Эренбург был близок с Львовой, в общем, ладно, компания. С Львовой тоже там, понимаете, история совсем не такая, как ее представляет Ходосевич. То есть, понимаете, ну надо помнить, что девушка, что в гимназические годы участвовавшая в революционном движении, бывшая под судом и так далее, то есть это... Ну, скажем так, причем явно психопатическая натура, человек, испытавший сильное потрясение, ну, а плюс, извините, привычка к оружию, где всякие вот в этой среде, всякие браунинги вот ходили и так далее, просто это из мемуаров Родина, кстати, яствует. То есть Ходосевич, конечно, и из Львовой сделал невинную жертву Брюсова. Вот скажу два слова о Ходосевиче. Вы знаете, вот у Ходосевича была настоящая драма. Главная драма его жизни, которая не отпускала до конца, что он остался в Ладе и его не взяли в весы. Он уже написал тяжелую лиру «Европейскую ночь». Уже, как говорится, я Пушкину в веках ответил, как Вейдлин некогда сказал. Казалось бы, уже все хорошо. Нет. Вот читаешь его позднейшую мемуаристику в 1936 году. Умер Кречетов. Умер Сергей Кречетов. Был такой замечательный человек. Основатель издательства «Гриф». А это сволочь Брюсов. Статья «Отклик на ну, слух о смерти Садовского. В 25-м году был у меня друг Борис Садовской, а это сволочь Брюсов. И вот, понимаете, ну, это вот, я даже говорю не то, что вошло в «Некрополь», хотя там тоже лейтмотив, а это сволочь Брюсов. А вот именно газетная мемуаристика, статья памяти Софьи Парнок, 33-го года. Тоже, в общем, в конечном счете, а это сволочь Брюсов. Понимаете, ну, читаешь это. Вот у Ходосевича, да, вот у него драма была, одна не отпускавшая его до конца. Это просто видно невооруженным глазом, понимаете? Что вот сворачивает все, как говорится, вот, казалось бы, а при чем здесь Лужков, понимаете? Вот, казалось бы, а при чем здесь Брюсов? Ну, вот.